Здравствуйте, добрый вечер. У нас приближаются такие тяжелые дни между Шваец, Рабатамус и Тиша Б'Ав, между 17-м Тамузом и 9-м Ава, и мы приближаемся к состоянию полутраура и полного траура. Начиная с 17-го Тамуза мы постимся, в общем, для того, чтобы прийти к тому, чтобы начать оплакивать разрушение храма, и 9 ава уже полностью сесть в этот пост по поводу траура, по поводу потери храма. Сколько у нас есть еще некоторое время до Шваец Рабатамуза, мы находимся, в общем, достаточно далеко, то я думаю, что сегодня мы сделаем такой урок, связанный не с самим еще трауром, а с немножко пояснением, что такое душа, святость Бет-Мигдаша, Иерушалайма и так далее. Начнем с того, что есть такая гемора. Гемора в трактате Йевамос. Гемора, которая говорит, что существует заповедь «Эдмигдашай тиру ани Гашем». «Светила мои, бойтесь их, я Всевышний». Существует какое-то обязательство бояться Бет-Мигдаша. Эта боязнь включает в себя правила хорошего тона, извините, правильного поведения на храмовой горе, Бет-Мигдаш и так далее. В связи с этим Гемора Вивамут говорит о том, что на самом деле вы не должны бояться Мигдаша, вы должны бояться того, кто пребывает в нем, Акодыш Баруху. И что такое Море Мигдаш? Что такое страх Мигдаша? Как бояться Мигдаша, то есть Всевышнего, который в нем Шехина, который в нем пребывает? Человек не должен зайти на храмовую гору, имеется в виду во время Бет-Мигдаша. Не время Бет-Мигдаша, если у нас будет время, если вас заинтересует, можем поговорить. Он не должен зайти на храмовую гору с палкой, с посохом, который у него в руке, с минало, на лайн, в обуви и так далее. Спрашивает Гемора, все это во время, когда Бет-Мигдаш каям, когда существует Бет-Мигдаш, приносится жертвоприношение. Во время, когда нет Бет-Мигдаша, нужно ли каким-то образом соблюдать страх перед Бет-Мигдашем? Можно ли спокойно входить на храмовую гору сегодня в Наалай, в обуви, с палкой и так далее? Талмуд Ламар Тора говорит, «Эчевататайте шимру, мигдашайте тир ур». «Субботы мои соблюдайте, и Бет-Мигдаша бойтесь». Это написано в одном пасуке. И Гемора говорит, «Маш мира амура бы шаббас, как соблюдение шаббата, оно навсегда, разрушен храм, не разрушен шаббат, мы должны соблюдать». Также страх, который сказан про Бет-Мигдаш, он должен быть навсегда. Потому что мы учим из шаббата на Бет-Мигдаш по правилу, которое называется Рекиш, правило, поскольку это написано в одном пасуке, то оно имеет, связано друг с другом, Тора его связывает, значит, оно имеет одинаковое дело. То есть, здесь, на первый взгляд, все это идет по мнению, которое мы сейчас должны обсудить, что есть Гдуша Ришана, первая Гдуша освящения Эрец Исраэль, которая сделала Йешуа бен Нун, потом Бет-Мигдаш осветил Шломо а-Мелех, и эта Гдуша, она кидшала шавата и лэла титлаво. Она Гдуша на один час и Гдуша навсегда, на вечные времена. В Геморе приведен Махлокис на эту тему, спор на эту тему. Так душа, которую Шломо а-Мелех осветил Бет-Мигдаш, так душа, которую Йешуа осветил Эрец Исраэль, эта душа ушла с тем, что евреи ушли из Эрец Исраэль, были забраны в Галут, или она осталась навсегда. Это Махлокес Геморе. На первый взгляд, то, что сказано, что даже в наше время мы должны бояться Бет-Мигдаша так же, как соблюдать шабаты, на первый взгляд это относится к мнению, которое говорит, что душа осталась на храмовой горе, к душе Бет-Мигдаша никуда не делась. Но по тому мнению, которое говорит, что душа закончилась с уходом евреев в Галут, то на первый взгляд никакого страха храмовой горы не должно быть. Есть такая книга, которая называется «Турей Эвен», ее написал Шагасарья, современник Вильнинского Гаона, то есть 1800-е годы примерно, может, конец 1700-х, что поскольку Гдуша Китша, это мнение говорит о том, что Гдуша осталась на все времена, то почему тогда нужно приводить пасук, который связывается с шаббатом и говорит, что во время, когда нет Бет-Мигдаша, все равно должен оставаться страх перед Бет-Мигдашем. Ведь что означает та точка зрения, который говорит, что даже сегодня, когда нет Бейт-Амикдаша, все равно остается дин Бейт-Амикдаша. Сейчас мы это обсудим. Если это душа Лала, то Шехина, Гдуша, святость, находится на храмовой горе. И в чем вопрос, нужно ли соблюдать сегодня какую-то святость, или можно из храмовой горы делать общественный туалет, что, в общем, к сожалению, примерно и сделано. Не нами, но попытаемся с этим немножко разобраться. Рамбам в Галахот, в книге Мишна Тора, Галахот, законы, который называется Бейт Абхира, он пишет так, я прочитаю цитату. Говорит Рамбам: почему я говорю про поводу Мигдаша и Иерушалайма, что первая Гдуша, Кидша, это осталось Гдуша Латит Лаво на все времена, а Гдуша остальное Эрец Исраэль. Есть еще Гдуша, кроме Гдуши Иерушалайма, Гдуша Бейт Мигдаша, есть Гдуша земли Израиля. Для чего, о чем идет речь про Гдуша Эрец Исраэль, я немножко ухожу от цитаты, потом вернусь к ней. Гдуша Эрец Исраэль – это Гдуша по поводу мицвот, связанных с землей Израиля. Швиз, Трумот, Масрот, юбилейный год и так далее. Все эти, про все эти вещи Рамба пишет, что это Гдуша Идбатла, этой Гдуши больше нету. И эта Гдуша была только на время, и не Гдуша Латитлаву. Не было Гдуши на все времена. И Рамбам задает вопрос, почему я разделяю и говорю, что Гдуша Иерушалайма и Бейт Мигдаша осталась навсегда, Гдуша Эрец Исраэль закончилась. Потому что Гдуша Мигдаша Иерушалайм, она существует из-за Шехины, божественного присутствия, которое там существует, а Шехина Лобатела. Шехина не аннулируется. Шехина продолжает существовать там. Аннулировать место пребывания Шехины невозможно. И вот сказано, Гашемоти эт мигдашейхам. Я установил ваши мигдашим, говорит Гашем. От слова ласим, ласимоти. Я установил ваши батэ мигдашим. И сказали наши мудрецы, что несмотря на то, что сейчас они шумумин, они опустошены, душатан и анамдим, они продолжают быть своей душе. Это не только связано с самим Бейт Мигдашем. Эта галаха может существовать по поводу значительно меньших аспектов к душе, как, например, Бейт Кнессет, синагога. Я привожу Мишну из трактата Могила, который приводит и Шульхан Арух тоже. Мишна говорит, Омар Раби Игуда, говорит Раби Игуда, Бейт Кнессет Шахара, Бейт Кнессет, который был разрушен, Эйн Миспидим Батахо, в нем не делают респет, то есть в нем не оплакивает умершего, как сказано, снимите от Мигдаша, я установил свои Мигдаши. К душе, они к душим, а в шеем шумимим. Они к душим, они святы, даже когда они опустошены. То есть, пасук говорит, даже про Бейт Кнессет, как утверждает Раби Иуда, Рамбам же его приводит, по поводу Бейт Амикдаш. Понятно, что Бейт Амикдаш это значительно более серьезная к душе, чем Бейт Кнессет. Об этом даже нечего обсуждать. И тем не менее, мы говорим, Рамбам приводит это логолоха, по поводу того, что Гдуша остается на своем месте, и поэтому там, где пребывала Шехина, там остается Гдуша, несмотря на разрушение Бейт Амикдаш. Получается, что Даат, с точки зрения Рамбама, она учится из закона того, что не Эрец Исраэль, а Бейт Амикдаш, он кадош не только на время, когда его осветили, но и Латит Лавона на все времена. И учится это из пасука Шемоти от Мигдашейха. А вовсе не из того, как мы учили, что есть хекеш между шаббатом, связь между шаббатом и Мигдашем, и нужно бояться Бейт Мигдаш. Понятно, что это некоторый кушья, поскольку если Гемора учит из одного места, а Рамбам из другого места, то это трудность на Рамбам, очень серьезная. Рамбам не может спорить с Геморой. Я хочу попросить прощения, но поскольку урок сегодня, тема урока, это 17-е Тамуза, пост Гдуша Бейт Мигдаша, Гдуша Иерушалайма, то я не стану отвечать на длинные вопросы про Каина и Авеля, тем более, что именно этот вопрос уже задавался, я на него отвечал в других циклах. Так вот, по поводу страха перед Бейт Мигдаш сказано, что несмотря на то, что сегодня Бейт Мигдаш разрушен из-за наших грехов, тем не менее, человек обязан бояться Бейт Мигдаша. так же, как будто бы, может быть, не так же, но как будто бы он существует, и он отстроен и стоит в наши дни. И учится из пасука «Шабататайте шимру, субботы мои соблюдайте». Так же, как «Шмират шаббат лаалам» навсегда, так же «Бет мигдаш лаалам». Из этого видно, что Рамбам не учит, что это один и тот же закон. Дин – закон страха перед Бейт-Мигдашем и закон к душе святости Иерушалаима и Бейт-Мигдаша. Мы видим, что Рамбам считает, что это разные дни, не связанные друг с другом. И непонятно почему. Потому что понятно, что если есть к душе Бейт-Мигдаша, то не нужно никаких псуким, не нужно ничего больше для того, чтобы было понятно, что его надо опасаться. Его надо бояться, бояться там вести себя разнузданно и так далее. Вот. Фактически то, что я хотел в первую очередь обсудить эту тему к душе перед сестрой, к душе Бейт-Мигдаша и страх перед боязнью Мигдаша, для того, чтобы потом можно было немножко больше перейти, если мы успеем сегодня, если нет, в другой раз, я торопиться не буду, но перейти к тому, о чем мы, в принципе, постимся и 17-го Тамуза, и 9-го Ава, и что означает три недели между 17-м Тамузом и 9-м Ава, вот этим и займемся. Так вот, прежде всего, существует определенная необходимость к дамы, предисловия. Для того, чтобы обсуждать эту тему. Есть известная гемора в трактате Макот. Этим кончается Масехет Макот. И гемора приводит такую историю. Цитата. Однажды был Раби Акива, Раби Лезер бен Азария, Раби Иуда, Раби Ишуа и Раби Акива. Они шли по дороге. И пришли они к месту, которое называется Гар Хацвим, и увидели разрушенный Иерушалаим. Поскольку они достигли Гар Хацвим, то они порвали свои одежды. Существует закон галахический. Несмотря на то, что мои уроки в основном посвящены Гашкафе, мировоззрению, попытке понять какие-то вещи, но понятно, что самое главное в Торе – это не только наше мировоззрение, но и законы, причем детализированные законы, которые существуют по каждому поводу, который установила Тора или наши мудрецы. Существуют законы мудрецов по поводу понятия авилута, понятия трава. Человек, у которого умер кто-то из родственников, не дай бог. Кстати, это не очевидно, что это запрет мудрецов. Установление мудрецов, может быть, это установление самого Всевышнего Тора. Это махлокис, спор между Рамбом и Равином. Человек, у которого кто-то умер, он должен порвать свои одежды, сделать крию, разорвать одежды в знак траура. Если Рамбом считает, что это Дарайс, Равин считает, что это Драбон. Но когда мы видим разрушенные синагоги, жилище, где жил Израиль, разрушенный Иерушалаим, Иерушалаим тем более разрушенный храм, то нам надо порвать одежду, сделать крию с левой стороны величиной тефах на примерно 10 сантиметров напротив сердца, как знак того, что мы скорбим о разрушении Бейт-Мигдаша, Иерушалаима, Эрец Исраэль, Галута и так далее. Когда они дошли до места, которое называется Ар-Хацвим, с этого места видна храмовая гора, то они порвали свои одежды. Нет, они порвали одежды, когда они увидели разрушенный Иерушалаим. Извините, не храмовую гору. Они пошли дальше и дошли до места, где они увидели разрушенную храмовую гору. И увидели Шуаля, увидели лисицу, которая выходит из места Кодеш Кодашим, святое святым. То есть того места, куда раз в году в Йом-Кипр заходил Коэн Годоль, больше никто никогда туда не подходил. И тогда вся эта команда из Рабан Гамлеля, Раби Элиэзер бен Азария и Раби Ишуа начала плакать. Раби Акива начал смеяться. Спросили они его, из-за чего ты, Раби Акива, смеешься? Он ответил, а вы почему плачете? Нужно понять, что этот разговор не шпаны в подворотне. Чего ты орешь, чего ты рыдаешь, чего ты смеешься и так далее. Раби Акива должен был прекрасно понимать, почему при виде храмовой горы рабоним заплакали. Разрушенный Бейт-Мигдаш. Он спрашивает, а чего вы плачете? Что они спрашивают, на первый взгляд, понятно. Ты видишь разрушенные стены храма, развалины храма. Ты видишь, как из Кодеш Кодашим, из святой святых вылезает лисица, и ты смеешься и радуешься. О чем ты? Но его вопрос, а чего вы смеете, чего вы плачете, это вопрос, который надо понять. Ответил, они отвечают Раби Акиве. место, про которое написано, что туда только Коэн Годоль может заходить, а Газара Карев Емуат, а чужой человек, то есть любой, кроме Коэн Годоля, который туда приблизится, умрет, место такой большой к душе, святости. Сейчас лисицы там ходят, и мы не будем плакать. Ответил Раби Акива, именно из этого я и смеюсь. Потому что написано, что будут у меня этим свидетелем, два верными свидетеля, на которых можно положиться, это говорит Всевышний, Урия Каген и Захария бен Иварханов. Они будут свидетелями того, что храм будет отстроен. Спрашивает Гемора, а какая Раби Акива связь? Какая связь между Урией и Захарией? Урия был в первом Бет-Мигдаше во время первого храма, Захария во время второго храма. Как пасук связывает их вместе? В одном пасуке это написано, и как можно связать их вместе? Отвечает Гемора, отвечает Раби Акива, но пасук их связал друг с другом, чтобы связать пророчество Захария и пророчество Урии. Пророчество Урии написано, что «Бегдалейхем цион садета хорош». Навозом будет покрыт Сион, и поле будет перекапано и удобрено навозом. Имеется в виду поле, это храмовая гора. Здесь имеется в виду. В пророке Захарии написано, что будут еще сидеть старейшие, старики и старухи в улицах Иерушалаима, и будет построен храм, и будет коль сасон, коль симха, голос радости и голос веселья, коль хатан, коль кала, голос жениха и невесты. Пока не было исполнено пророчество Урия, я боялся, что не будет исполнено пророчество Захарии. Сейчас же, когда пророчество Урии исполнено, то нет никаких сомнений, что пророчество Захарии будет исполнено и будет отстроено в Шалаем, поэтому я смеюсь. Это Гемора, очень красивая, хорошо рассказанная Гемора, дающая надежды, и как бы такая вот очень приятная Гемора. Первые 3 минуты, пока человек ее прочитал, и не задумался о том, что здесь написано. Но Лихойра... Надо понять, на первый взгляд, как Раби Акива смеялся. Очевидно, что то, что перед ним, есть две причины его чувств. Первая причина, очевидная причина заплакать, он видит разрушенный Иерушалаим. И вроде бы как Тора предписывает плакать на эту тему. Вторая причина радости, когда он видит, что исполнилось пророчество, одно из пророчеств. Пророчество Азоханвей так исполнилось, но тем не менее оно исполнилось. Иерушалаим, поле, превратился в гора, храмовая гора превращена в поле, по которой бегает лисица. Радостное событие. Понятно, что здесь речь не идет, что Раби Акива предпочитает увидеть в этом причину радости, а не причину горести, потому что он, как некоторые люди, считает, что мицва гдоля льет бы симха, большая мицва быть в симхе, и все, что сделает Ашем, все хорошо, поэтому, ой, какое счастье, перекапана храмовая гора, я буду веселиться и смеяться, и выполнилось пророчество. Это очевидно, что это не Раби Акива. Это, ну, не будем называть кто, но такие люди существуют с некоторыми неизбыточными возможностями их разума. Но человек, о котором мы сейчас говорим, это тот человек, через которого дана вся устная Тора. Это человек, который, он и есть Тора фактически. Поэтому нужно понять, что здесь происходит. На первый, даже не на первый, а так немножко проанализировать. Раби Йешуа бен Леви говорит, почему мужи Великого Собрания названы мужами Великого Собрания. Потому что они возвратили корону на его положенное место к старому состоянию. Что имеется в виду? Пришел Моше Рабейну и сказал, это очень известная гемора в трактате Йома. Пришел Моше Рабейну и начал называть Всевышнего определенными именами, которые отражают качество, которое Всевышний воздействует на мир. Я хочу подчеркнуть, что ни одно из имен Всевышнего, как пишет Рамбам Маранухим, как пишет Нефеш Гахаим, Рафхай Воложин, ни одно качество, ни одно имя Всевышнего, собственно, это Мидраш, который приводит Рамбан, более ранние источники, ни одно качество, которое, ни одно имя, которое приведено имя Творца, не означает самого Всевышнего. О самом Всевышнем мы не можем говорить. Макшова, энтавсаба и клаль. Мысль не может ухватить понятие Гошема. Поэтому все, о чем мы можем говорить, это мы можем говорить о его именах. То есть имена – это его проявление, его воздействие на мир. Моше Рабейну, после того, как Всевышнему открылся, он обратился ко Всевышнему и дал несколько кинуим, имен, прозвищ, качеств, которые он написал. Акель Гагадоль Вегибор Ванара. Бог большой, сильный и нара, переведем как страшный. Пришел Ирмияу до Нави и сказал: Гоим находятся в твоем Гейхале, ходят по твоему, по развалинам твоего храма, где качество нара Всевышнего. И перестал говорить нара. То есть, грубо говоря, немножко не так, как я говорю, но очень грубо. Внутри Шмонеэсера он перестал называть Всевышнего Гакель Гагадоля Гиборова Нара. Убрал слово нара. Пришел Даниил и сказал: народы мира властвуют, управляют Амисраэлем, твоими сыновьями, то есть порабощают их. Где гвура Всевышнего? Всевышний не в состоянии, кибо и холь, выглядит, как будто бы он не в состоянии убрать это рабство от Израиля. Где сила Всевышнего? И перестал говорить слово гибор. Не имеется в виду, что Ирмия и Анави сомневались в возможностях Всевышнего. Хас вышел, он такое не только сказать, но даже подумать. Имеется в виду, что обращаться к Творцу они считали, что можно только теми именами, которые отражают те свойства Всевышнего, которые сейчас, которыми Всевышний воздействует на мир. Сейчас Всевышний не проявляет свои гвуры, сейчас Всевышний не проявляет меда, качество нара, которое у него есть, качество вот этого страха, которое у него есть. Поэтому они убрали из Нусаха Твила, из обращения к Творцу, эти два проявления, поскольку после того, как начался Галут Навуходоносора, эти два проявления исчезли из этого мира. Всевышний перестал воздействовать через Медот, через качество Гибора Ванара. Пришли Аншейк Несет Агдала, мужи Великого Собрания, и сказали, все наоборот. Гу-гу гуратав, гу-гу наратав. Это и есть его сила. В чем выражается его сила? В том, что он не уничтожает тех, кто пытается, не пытается, а властвует над Амисраэлем, то есть Ковешатар захватывает Всевышний, захватывает и мешает, не дает свои силы выйти наружу и уничтожить народы, уничтожить мир, поскольку он использует качество Орех Эпаим, долготерпение даже для нечестивцев. И это нараот, и это и есть проявление атрибута нара Акодыш Барагу, что если бы не страх, то как, если не его вот этот атрибут нара от слова страх, и от слова ужас, я не знаю, как его правильно перевести, как могла бы один народ, не очень досторопный, существовать среди одна овечка среди 70 волков? Вот здесь вот то, что эти волки не могут ничего сделать, то есть могут сделать, но овечка остается живой, это и есть проявление качества нара Всевышнего. То есть после разрушения храма пророк Ирмияху и Даниэль, они увидели, что эти медот, эти качества больше в мире не участвуют, и поэтому они убрали их из обращения, потому что Всевышний временно не пользуется этими атрибутами. Приходят Аншейк Несет Агдола и говорят, что они существуют в мире, эти атрибуты управления Всевышним миром, но они демонстрируются совершенно другим способом, в другом каком-то аспекте. И это то, что сказано в Геморе Магилла. Рабби Шимон бар Йохай говорит: пойди и посмотрим, насколько Исраэль любим перед Всевышним в любом месте, куда они попали в Галут, с ними находится Шехина. Они были в Галуте Мицраима, Шехина с ними. Как сказано, я не знаю, приводить мне псуким или нет, «Ани гле не глетель бе это виха, я ушел в Галут, в дом твоего отца», это говорит как бы о Кодыш Брагу, что он попал в Галут, и так далее. Бавель они попали, Шехина тоже вместе с ними. В будущем попадут еще в какой-то Галут, то есть Галут Рима, Шехина вместе с ними. И вот получается такая ситуация, что Шехина, она находится в Галуте. Что это значит? Не имеется в виду, что Шехина как будто бы вышла из своего места и идет в Галут так же, как со всеми царот, со всеми страданиями Хурбана и разрушение мира, и со всей темнотой Галута, в этом Галуте Меурав, несмотря на всю эту тьму, страдания, ужаса, которые есть, в нем смешана также та сторона, что Шехина раскрывает свое лицо. Шехина раскрывается изнутри Хурбана. То есть само разрушение храма, сам Галут, они являются причиной проявления божественного присутствия каким-то другим способом, не тем, который был раньше. То есть речь не идет о том, что есть немножко света, которое осталось в Галуте, это свет Шехины. Речь идет, что через Шехину проявляется, через Галут, через Исурим, через страдания, через все это, проявляется некий аспект проявления Всевышнего, который не может и не проявлялся до этого. Поэтому мы говорим о Шрейхам Исраэль, счастливы Израиль, потому что даже в Шехине, даже в Галуте, извиняюсь за оговорку, даже в Галуте, даже в изгнании, через сам Галут, через само изгнание, есть новое проявление Шехины, которое не проявляется через что-то другое, в том числе через первый храм. Понятно, что я не имею в виду, что в Галуте Шехины больше, чем в первом храме. Очевидно, что такую глупость я сказать не в состоянии. Понятно, что внутри первого храма проявление Шехины было фантастическое, и ничего подобного мы не можем понять и так далее, но есть какие-то аспекты, которые могут проявиться только через страдания и Галут, и поэтому Аншей Кнессет Гадолам уже в Великом Собрании увидели именно это, что то, что Ам Исраэль находится в Галуте, именно через это, через вот эти вот страдания и то, что народы мира, Мишеабдим, там Израиль, угнетает, порабощает народ Израиля, именно через это проявляется атрибут Гибор, Венера Всевышнего. Вот эти два проявления, которые происходят. Это то, что сказано в этой Геморе. Адраба, наоборот, Элухен Наратап. Вот это и есть проявление Венера Всевышнего, о котором мы говорим. Окей, теперь... В соответствии с тем, что я только что говорил, можно попытаться понять обсуждение Раби Акивы против трех Талмидей Хахом, которые, в общем, являлись его учителями, Рабан Гамлиэль, Раби Йешуа и Раби Элиэзер. Раби Элиэзер, кто это там был, я забыл. Раби Элиэзер бен Азария, да. Этих трех рабоним, которые плакали в то время, как Раби Акива смеялся, и попытаться понять ответ Раби Акивы, о котором идет речь. То есть, Раби Акива раскрыл, что существует какая-то часть Торы, Далаатит-Лаво, Тора, которая связана с будущим временем, которая во время Машеха раскроется всем, что все, что было в этом мире, когда мы нетфасим, тавсим это, мы принимаем это, как годы Галута, и мы понимаем это, как будто бы... Это Ганхага, это управление Галута идет против воли Всевышнего. Всевышний терпит и оставляет это управление. Просто потому, что он арахипаем, ларашоем, или он долготерпимый для рашоем, для того, чтобы мы исправили какие-то свои вещи внутри Галута, это необходимо, понятно. Поэтому Всевышний терпит это и делает, несмотря на то, что идет хилуль ашем, идут страдания, идут сорота, осквернение имени Всевышнего, как мы это прекрасно видим. Исраэль выгнан со своей земли, есть вестер по ним сокрытие лица Всевышнего. Народ Израиля бьют, нечестивцы властвуют над ним. Внутри самого народа Израиля страшно подумать, что творится. Но из этого состояния, вот именно из-за этого состояния произойдет то, что сказано в Ваикра Раба, это Мидраш на книгу Ваикра, где сказано: Тора Хадаша Маити ТЦ. Новая Тора из меня выйдет. Не дай Бог, не подумайте, что это связано там с новой Торой, которую некоторые люди воспринимают как Новый Завет и так далее. Речь идет, что благодаря из-за этого Галута, через него, через вот эти страдания, раскроется новое восприятие Торы внутри народа Израиля. И это без этой части Тора не могла бы полностью раскрыться. Где проходит тонкая граница между принятием страданий как необходимой ступенькой со стремлением к страданиям как средство для искупления? Вы понимаете, что границу такую провести невозможно? Ее нету, она отсутствует, она очень расплывчата. Более того, могут оказаться ситуации, когда человек стремится к страданиям как средство искупления, и это правильно. Эта ситуация очень редкая, очень тонкая, совсем тонкая. Но Гемора рассказывает про Раби Элиэзера, про Раби Шимона, который, Гемора рассказывает даже, что именно он неправильно сделал. И после того, как его упрекнули, он принял этот упрек, он решил делать шуву и, в частности, просил для себя страданий. он просил, чтобы к нему пришли страдания. Чтобы это были страдания, которые не мешают мицвот и Торе, он просил, чтобы они приходили только на ночь. И так и добился своей просьбы желаемого результата. И он говорил так: «Боу, хавиве, боу, приходите, любимые, приходите». А утром, это он говорил вечером, потом ночью он мучился, страдал и так далее, какое-то тяжелое кожное заболевание. Утром надо было учить Тору, делать мицвот. Он говорил: «Цу, хавиве, цу, уходите, любимые, уходите». И так продолжал довольно длительное время. Понятно, что это только такой человек, как Раби Лезер Раби Шимон, мог такое себе позволить, нам этого делать не надо. Но я хотел это привести как пример, чтобы показать, что это не просто тонкая граница, как вы верно заметили в вопросе, но иногда эта граница отсутствует, иногда надо стремиться к страданию. В том числе страдания в виде принятия поста, потому что существует определенный тикуней тшува, который рекомендуют, после того, как человек сделал какую-то авейру, какое-то преступление, делает шуву, принять на себя определенное количество постов. Например, за нарушение шаббата, случайное нарушение шаббата, 40 постов. Рамо приводит это в Шульхан Арух и Галоха, что человек, который испугался во время пожара, нельзя было пожар потушить, неважно сейчас, некоторые пожары можно тушить, некоторые нет. Там не было опасности для жизни, но он с испугу взял и погасил огонь. Он называется Шогик, и Рамо пишет, что ему надо пропаститься 40 постов, и он может вполне выбрать самые короткие дни в году для этих постов и так далее. Смотрите, вопросы, как соблюдать пост и как мы будем строить третий храм. Про третий храм мы, в общем, будем тоже говорить. Но как соблюдать пост, давайте я оставлю несколько минут на конец урока, если я успею, потому что я хочу вначале закончить вот вопрос мировоззрения. Но о том, как соблюдать пост, вы правы, это самый главный вопрос. Я просто думаю, что, может быть, у меня еще до 17-го тамуза, но я сейчас сообразил, что вряд ли будет урок. Поэтому мы оставим время и поговорим на эту тему. Я благодарю за то, что мне напомнили. Окей. Теперь, после того, как мы обсудили то, что мы успели обсудить, получается, что Раби Акива, он воспринимает хурбан, разрушение храма. Это то, что он говорит своим учителям, и они отвечают: «Нахамтани, Акива, нахамтани». Он говорит: «Ты нас утешил, Акива, утешил». Он им говорит, что вы видите в разрушении храма причины для плача. Но через это разрушение храма и через эти страдания Всевышний раскрывает часть Торы, которая должна быть раскрыта именно таким способом. Она могла бы быть раскрыта другим, но Всевышний выбрал этот способ, или мы выбрали нашими грехами и так далее. Но, тем не менее, сейчас мы должны увидеть в этом позитивную часть того, что мы видим раскрытие качеств Нара и Гвура Всевышнего, так как ее увидели Аншей Кнессет Гдола, мужи Великого Собрания. И мы можем увидеть, как из того, что этот шуаль, из этой лисицы вылезает из храма, мы можем увидеть, что идет проявление понимания качества Нара Всевышнего на каком-то совершенно ином уровне и так далее. Есть мидраш, который говорит про Яков Авину. Мидраш говорит, что когда Яков шел к Лавану, то он наткнулся на какое-то место и заснул там. Это место было Бейт-Мигдаш, храмовая гора, Бейт-Мигдаш, понятно, еще не было. Ему снился сон с лестницы, известный сон, после чего он просыпается и говорит: «Эйка нара гамаком азева анило эдати энзе кило бейт элаким». Как страшно это место, я не знал, это не что иное, а только дом Всевышнего. Иаков Авину назвал Бейт-Мигдаш домом и назвал Бейт-Мигдаш словом «нара». Как страшно, как ужасно это место. Таким образом, он сказал, первый, кто объяснил, дал название этому качеству, которое связано с Бейт-Мигдаш, назвал качество, которое называется качество «нара». «Ма нара гамакомазе» – насколько это место страшно, ужасно и так далее. Это Бейт-Мигдаш еще не построен, но Яков Авину уже, вы понимаете, что слово «нара» и слово «мара» – страх, ужас перед бояться Бейт-Мигдаша, это начинается вот с этого места, с описания этого места, когда Яков Авину, может, даже раньше, но именно Яков Авину дал описание этого места, что это место, которое надо бояться и опасаться. Теперь, слово «нора», буквы слова «нора», эти буквы, если просчитать слева направо, в иврите мы считаем справа налево, просчитанные слева направо эти буквы, образуют слово «арон». «Арон» – это «арон кодыш», это ковчег завета, шкаф, в который лежали скрижали. И это место, что такое скрижали завета, что такое вот эта вещь, скрижали завета и так далее. Это место, где концентрируется, собирается, соединяется Тора, скрижали, которая объединяет в себе материальный и духовный мир, место соединения материального и духовного мира. 10 заповедей и вся Тора, которая была дана, написана, вычеканена, выбита на этих сапфировых камнях. И, соответственно, этому она написана перстом Всевышнего, написана самим Гошемом. И это соединение материального мира с той целью, для которого он создан. То место, где оно соединяется, это Кодеш Гдашим. Это место святое святых, из которого выбежала лисица, которую мы только что читали. Но это место святости, которое состоит в том, что это вот полное объединение, Бейт-Микдаш называется Маком Шеминашким Шамаем Варец, место, где целуются небо и земля. Поцелуй – это объединение, когда воздух становится общим в легких двух людей, мужа и жены. Поцелуй – это место, где соединяется духовное и материальное настолько, что между ними невозможно разделить. Это Бейт-Микдаш, это место Арон Кодеша. Про Арон Кодеш сказано, что это одна из чудес, которая была в первом Бейт-Микдаше, что Арон Кодеш, у него известные размеры 2,5 на 2,5 амы. От края Арон Кодеша до края Гейхаля 10 амот, от другого края до этого тоже 10 амот. Вместе весь Гейхаль 20 амот. 10 плюс 10 плюс 2,5 это немножко больше, чем 20. А здесь получается, что он весь 20 амот. И 2,5 амы, которые занимаются Арон Кодеш, они не занимали места внутри материального мира. Они имели материальные размеры, которые можно было измерить, и при этом не занимали места внутри Бейт-Микдаша. Это Арон Кодеш со скрижалями, которые там были. Поскольку он весь одновременно материальный и духовный, то Акодеш Барагу сконцентрировал в нем и сделал такое чудо, что с одной стороны он имеет размеры, с другой стороны не занимает места. Он имеет размеры материального места и находится вне материального мира. Это качество нора, это качество страха Бейт-Микдаша, это качество объединения духовного и материального, то, что является наибольшей консистенцией в душе. Во втором Бейт-Микдаше не было Арон Кодеш, он был спрятан, и сейчас он спрятан. Но, тем не менее, к душе место, где находилась Арон Кодеш, это место к душе, оно оставалось без изменения. И Арон Кодеш был спрятан именно по той причине, что то, что он спрятан и, не дай бог, уничтожен во время завоевания Бейт-Микдаша, это означает, что вот эта вот кдуша, святость Арона, ее функция продолжает находиться внутри этого мира, но продолжает функция соединения материального и духовного, функция раскрытия медат нора, качества нора, которое существует, но при этом она остается в этом мире, но в скрытом виде. Для того, чтобы это немножко пояснить, попытаемся разобрать комментарии некоторых махлокис, на самом деле Рамбана и Раши, но хотя бы одну цад, хотя бы одну сторону, я думаю, что я успею сегодня обсудить по поводу этого махлокиса. Здесь есть такая история. В книге Дворим написано, Хумаш, Пятикнижие. Последняя книга Хумаша пишет, 10 глава Дворим. В это время сказал Всевышний мне, говорит Моше Рабейну, выточи себе 2 скрижали из камней, как первые скрижали. Мы помним, что первые скрижали были разбиты. Выточи 2 скрижали, поднимись ко мне на гору и сделай себе арон из ковчег из дерева. И напишу я на скрижалях вещи, которые были на первых скрижалях, которые ты разбил, и поместишь ты их в арон кодыш, повесишь их в ковчег. И я сделал арон из дерева шитим, и поднялся на гору, и 2 скрижали в моих руках. Точка. Это псуким из Торы. Раша, комментируя эти псуким, пишет. Вы понимаете, что Раша один из основных комментаторов, но не единственный. Раша пишет, что Лазегу Арон, это не тот Арон, который делал Бецалель, это другой Арон Кодыш, что вот Мишкан Лонитаскубо, что не занимались Мишканом и его утварем, не занимались изготовлением храмового шатра, который был с ними в пустыне, до Йом-Кипура. И получается, что это был другой Арон. За 40 дней до того, как Моше спустился с горы, он поднялся второй раз на гору Синай, или третий, Махлокис Раша и Рашбу. Но когда он поднялся на гору Синай, сейчас он уже имел с собой Арон Кодыш и скрижали Завета. Когда он спустился и дал распоряжение в Йом-Кипур, и дал распоряжение строить Мишкан, то Мишкан начали строить только после этого. И Мишкан начали строить только в Суккот. То есть через 4 дня после Йом-Кипура. За 44 дня до этого уже был Арон Кодыш, который сделан Моше Рабейну. Получается, что было два Арон Кодыша, один изготовленный Моше и один изготовленный Бецалелем. И это тот Арон Кодыш, говорит Мидраш, который ходил, который вытаскивали на войну, во время, когда Амисраэль шел на войну. И его сделал Бецалель. А тот, который сделал Бецалель, в нем находились скрижали, они не выходили на войну, а только один раз во время учителя Шмуэля Нави Элия Коэна, который вышел на войну, и он был взят в плен. Вот. Рамбан спорит с этим Раши, довольно серьезно спорит. Мнение Рамбана, что был только один Арон Кодыш, но Тосфос соглашается с Рашей и пишет, что два Арон Кодыша было. И Рамбан это подвешивает на махлоке с Танаем, но Маскона Рамбана, что был только один Арон Кодыш, Маскона Раша и Тосфа, что было два Арон Кодыша. Получается, что Лухот, скрижали Завета, требует, чтобы их надо положить в Арон Кодыш, как сами псуким говорят. И получается, что это само по себе Арон, скрижали Завета внутри Арон Кодыша, это распространение качества на Рав Всевышнего, о котором мы сейчас говорим, и Шеврей Лухот, обломки Лухот, все то же самое. И вот получается, что раз есть два Арон Кодыша, что существует два раскрытия меры Нара, которые существуют в мире. Одно раскрытие Моше, другое Бецалеля. Моше Рабейну, он как свет солнца, как совершеннейшее пророчество, которому открыто, в общем, все, что можно открыть человеку. Он воспринимал знания Творца на самом высоком уровне, большего уровня нету и не может быть. В то время как Бецалель, само его имя, Бе-цель, он внутри цель Всевышнего, но в тени. Он смотрит с темноты на сон, на свет, а не из света на свет, не как Моше, которому полностью раскрыты какие-то вещи. Бецалелю это открывается из темноты, вот из тени. Поэтому внутри изготовления двух Аронот Кодыш существует намек на два восприятия Торы, Тора пророчества и Тора Шебальпе, Тора письменная и Тора устная. Есть намек на то, что есть необходимость того, что было два Арон Кодыша во время войны. Там война, это война с Есергорой. Но существует определенное направление раскрытия Торы, которое может быть только через Бецалеля, через Раби Акиву, Тора, которая раскрывается из хоших, из темноты. Мы уже об этом говорили когда говорили про Хануку, но сейчас мы видим, что внутри самого Хумаша это, в общем, написано и изложено, и это некая... В общем, об этом и говорит Раби Акива, который смеялся, видя развалины храма, потому что он увидел то, что происходит в это время в мире, что просто из-за нас, из-за наших грехов, и это ужасно и так далее, но приходит время раскрытия той Торы, которая может быть раскрыта только внутри тьмы и не может быть раскрыта другим образом. И несмотря на то, что понятно, что это вызывает определенные проблемы, с точки зрения галута, изгнания и так далее, но он увидел в этом изгнании раскрытие качества Нара и Гвуры Всевышнего, которые не могут раскрыться иначе. По логике получается, на наше последнее поколение Всевышний благословенно его имя возлагает больше надежды, чем на поколение храма. Разум нынешних условий из храма ставит перед нами те же задачи. Ну, во-первых, Вопрос очень хороший и правильный. Ну, во-первых, задачи, конечно, не те же, потому что те же задачи перед нами даже близко не стоят, начиная с того, что мы не делаем жертвоприношения и так далее. Во-вторых, в общем и целом вы правы, за исключением небольшой добавки, которая может немножко сменить весь нигун, всю мелодию того, что вы спросили. За все времена существования мира, за все время, есть определенное количество действий, которые должны быть произведены, и, соответственно, определенное количество тикуним, исправления мира, которые мы должны литакен исправить. Для того, чтобы это сделать, каждому поколению нужно исправить и сделать ту задачу, для которого создано именно это поколение. Если, скажем, поколение Моше Рабейну, оно прошло миллионы километров пути, которые нужно было пройти, то не исключено, что нашему поколению надо пройти несколько миллиметров пути. Хотя выглядит оно для нас, понятно, что серьезно. Но эти миллиметры за нас никто не пройдет. Поэтому они настолько же важны, насколько километры пути Моше Рабейну и так далее. Но чтобы у нас слишком большая гордыня не взыграла, то действительно наше поколение по сравнению с поколением принявших Тору, поколение Моше Рабейну, это как лилипуты по сравнению с великанами. И тем не менее, это задача, которая у нас есть, и эта задача, несмотря на то, что она может показаться маленькой при ближайшем рассмотрении, если мы на нее посмотрим нормально, это именно то, что нам надо сделать. И, конечно, задачи не те же, но они для нас огромные и очень сложные. И, как сказал один товарищ, а именно Никита Сергеевич Крещен, цели определены, задачи поставлены, за работу товарищи. Так вот, нам надо именно за работу и идти, поскольку цели, в общем, приближаются, на горизонте видны зияющие высоты, но до них надо добраться, и этим надо серьезно заниматься для того, чтобы до этого дойти. Вот. Но я хотел осветить сейчас смех Раби Акивы и понять, что означает «Маре Мигдаш» боязнь. Мигдаша, боязнь, страх перед храмом в наше время. Мы начали с вопроса, что на первый взгляд все псуким, они абсолютно не нужны, потому что если Рамбам считает, что к душе Бейт Мигдаша осталась на своем месте, то незачем говорить больше, раз к душе никуда не делась, святость храмовой горы на месте, то зачем говорить о том, что нам надо бояться и вести себя нормально в Бейт Мигдаше и учить это из шаббата. Ты уже выучил, что есть к душе Бейт Мигдаш, она на месте. Что теперь, в чем теперь этот страх? Ответ на этот вопрос вы, наверное, уже поняли. Ответ очень простой. К душе, которая есть на месте, это не тот уровень к душе, не в смысле больше и меньше. Это совершенно другая к душе. К душе, которая шехина воздействует совершенно другим способом, чем раньше. И проявление, что такое к душе, отделение, проявление Творца, оно проявляется совершенно иначе, чем проявлялось раньше. Если раньше к душе этого места видна была первосвященники, я специально говорю самые главные примеры, первосвященники, которые раз в год выходил из Кодыша Кодашим и заходил туда, и там приносил кторос, воскурение, и там говорил молитву, которая могла быть произнесена один раз в год только там, и понятно, что сила этой молитвы вместе с кторос, это несопоставимо с тем, что мы сегодня делаем вид, что молимся, произносим слова и так далее. Я не хочу пренебрегать нашей молитвой, я просто в сравнении с молитвой Коэн Годоля в Бейт Мигдаше и наша молитва здесь. Она огромная, наша молитва здесь, но тем не менее. А сейчас оттуда выходят лисицы, и это то, что увидел Раби Акива. Тем не менее, Раби Акива увидел, что выход лисицы из Кодыша Кодашим, перепаханная храмовая гора, это определенный уровень другой, другое проявление к душе, которое распространяется, и это к душе, которая распространяется на таком уровне, что Ирмияу Анави не просто не видел ее. Ирмияу Анави перестал говорить слово «нара» по отношению ко Всевышнему, потому что он считал, что это качество исчезло из управления миром. Нужно, чтобы вернули Аншей Кнессет Гадола, мужа Великого Собрания, которые увидели, что в темноте это качество раскрывается. Просто иначе, не меньше, не больше, иначе. Поэтому они увидели это и возвратили это наименование, название, атрибут Всевышнего, обращения к Творцу, возвратили в наш мир. Поэтому сегодня Раби Акива, который смотрит на горы и смеется, видя, что с ней происходит, он видит, как это качество нора работает в другом аспекте и совершенно иначе в этом мире. И поэтому он говорит о том, что как шаббат ла-алам, как шаббат навсегда, я цитирую Рамбама, как шаббат навсегда, так и страх перед храмовой горой, перед Бейт-Мигдашем, он должен быть навсегда, несмотря на то, что ощущение и проекция этого страха, они теперь совершенно другие. К душе работает по совершенно другому принципу. Поэтому нужно дать посуг для того, чтобы сказать, что несмотря на то, что это к душе из темноты, и она проявляется совершенно иначе, тем не менее, как шаббат навсегда, так и этот страх навсегда. Несмотря на то, что видим мы это совершенно иначе. Собственно, шаббат мы тоже видим довольно плохо. Но, тем не менее, мы знаем Галахот шаббат, он навсегда, и к душе Бейт-Мигдаша, то есть страх перед ним, тоже должен идти навсегда. Это кавана того, что я хотел сказать, то, что я хотел как-то прояснить немножечко. Потому что мне кажется, что главное понять, что мы потеряли, и о чем мы постимся, когда мы постимся в Иерушалаим, и понять, что одновременно с тем, что мы постимся, безусловно, мы потеряли гилуй, раскрытие шехины на совершенно фантастическом уровне, но при этом нам открываются эти гилуим, другие гилуим, раскрытие Творца, на совершенно другом уровне, который надо извлечь из того, из той ситуации, в которой мы находимся. И не извлекаются во время, когда мы делаем крию, когда мы находимся в Илуте, в трауре по поводу Бейт-Мигдаша, но при этом мы извлекаем эту святость. И это наша задача увидеть эту святость из этой темноты. И это задача этих трех недель между Швайсером и Тамус и Тиша Биав. И поэтому все законы, которые там есть, они связаны с этим направлением идеи, о которой я говорю. Теперь у меня остается всего несколько минут, но я думаю, что мы вкратце успеваем изложить законы приближающегося поста Швайсера и Тамус. Я не успел поговорить, я думал, еще одну тему затронуть, но не успел. Поговорить о том, что такое Швайсера и Тамус. Это день, когда началась осада Иерушалайма, блокада с колоссальной силой, которая привела, в общем, к смертям от голода дикого количества людей. И заканчивается на Тиша Биав, когда Навуходоносор, а потом Титус, это и первый, и второй храм был разрушен Тиша Биав, заходят в Бейт-Мигдаш и поджигают Бейт-Мигдаш, сжигают его, и дальше... В какой-то степени благодаря им раскрывается то качество раскрытия, качество нора, о котором я говорил весь урок. Какие законы поста Швайсера и Тамус? Это ближайший к нам пост. Он начинается не с вечера, а с утра. То есть человек может заранее, перед тем, как идти спать, сделать условие, что я встану в середине ночи перед восходом солнца и поем, попью. Для того, чтобы начать этот пост именно, грубо там, в 4 утра, а не раньше. После чего он начинает пост. Пост нельзя, естественно, кушать и пить. Ничего, никаких жидкостей, ничего нельзя ни есть, ни пить. Первое. Второе. Пост нельзя чистить зубы. За исключением ситуации, когда человеку очень просто безумно тяжело, то можно разрешить чистить зубы, выплевывая воду. Но самому воду глотать все равно нельзя. Пост можно, Швайсер и Тамус, 17-го Тамуза, можно работать. Пост есть вставки определенные в молитву. В Шмонесе вставляется кусочек из Анену, ответь нам Всевышний браху Шмакалейну. Надо посмотреть заранее по сидру, где находятся эти брахот, эти вставки. Вот, кончается пост с выходом звезд. Желательно посмотреть в календаре, потому что в каждом месте по-разному он заканчивается. С выходом звезд молится Марив, после чего можно есть, пить, никакой гавдолы, ничего нет. Начиная с 17-го Тамуза и до Тиша Биава существуют какие-то законы полутраурных дней. Я буду говорить больше для ашкеназского мира. Ашкеназим не стригутся в этот день, не очень слушают музыку. Не говорят броху Шейхияну, поэтому не покупают новую одежду, на которую нужно сказать Шейхияну. Если нужно сказать Шейхияну, например, купили новые продукты, которые не ели в течение года, то их можно оставить на шаббат и в шаббат сказать Шейхияну на эти продукты. Аризаль считает, что даже в шаббат это неправильно делать, но Альпигалоха это можно сделать. В шаббат купить и съесть новые продукты. И до 9-го, до 1-го Ава Это идут вот такие полутраурные дни, начиная. Есть, правда, люди, которые даже в это время не пьют вино и не едят мясо, но это не альпидин, это не строго по закону Торы. Начиная с 1 ава и до 9 для ашкеназских евреев, для сефардских только неделя, в которой приходит Тиша Биав, на этот раз это довольно длинно, поскольку Тиша Биав в четверг, нам запрещено мыться, стирать, надеть свежепостиранные вещи, надо приготовить заранее вещи, не надеть их на какое-то ограниченное время, грубо на 20-30 минут, походить в них, кроме нижнего белья, рубашки там и так далее. Костюм из химчистки надеть нельзя, надо, чтобы он был надет до этого. И мы находимся в таком полутраурном состоянии, без слушания музыки и так далее. Если случилось бритмила, что-нибудь подобное, то можно устраивать бритмилу, на которой приглашают вас обычно миньян и цумцам, сокращенный миньян, ровно миньян гостей, близких родственников и так далее. И кроме этого, в эти дни от 1-9 ава альпидин уже по закону, ну по закону это только в неделю, когда Тиша Биав, но принято очень сильно, что мы не едим и не едим мясо и не пьем вино эти дни. Гавдолу можно на вино делать. Лучше, чтобы это сделать самому и дать выпить ребенку, который дошел до воспитательного возраста и может ответить амен на браху и понимает, что такое браха, но еще не дошел возраста, по которому нельзя, уже надо поститься и быть в трауре по Иерушалаиму. Плавать в море с 17-го тамуза до 1-го можно, с 1-го до 9-го нельзя для ашкеназим, для свардим ту неделю, в которой падает Тиша Биав, с воскресенья до четверга нельзя. Какие-то еще вопросы есть? Я видел, там была поднятая рука, но она уже опустилась. У меня остается 2-3 минуты. Есть еще какие-нибудь вопросы? Нету. Я в общем и целом хотел еще дать урок на тему Тиша Биава, потом урок про... Не на Тиша Биава, 18-го тамуза, но я понимаю по календарю, что я вряд ли успеваю это сделать. Поэтому, если нет вопросов, то я так сократил. Но я вижу, что есть вопросы. Тиферет? Да? Ора?
Пожалуйста, Ора, у вас.
Да, здравствуйте. Я написала почему-то в чат, и там, наверное, его не видно. Значит, вопрос мне попадалось... Высказывание раба Моше Шапира, что разбиение, что перевод Торы на греческий – это как разбиение вторых скрижалей. И я хотела уточнить, если это правильный перевод самого раба Шапира, вот, то как в этом плане, что вы рассказывали,
здесь можно положить эту идею? У меня просто совсем мало времени. Здесь есть оттенок того, что перевод Торы на греческий язык, поскольку, несмотря на то, что это сделали огромные Талмидей Хахамим, несмотря на это, сказано в Мидраше, что в тот день, когда Тора был закончен, перевод Торы на греческий язык, мир погрузился на трое суток в состояние тьмы. Это то, что сказано. Это какой-то аспект разбивания скрижалей имеется в виду, что в мир вошел изъян того, что Тора появилась в мире, с изъяном. Любой перевод – это комментарий, и комментарий, который включил в себя греческую философию, ввел такие аспекты, что в Торе восприятие Торы, которое мы теперь воспринимаем, есть какая-то нехватка, есть что-то разбито. Что именно, это на эту тему можно давать целый урок, и я этого, понятно, сейчас делать не буду. Но да, Рав Моше Шапира говорил на эту тему.